Пятый пункт – это будет свидетельство Иосифа, как это по-русски будет? Флавия. Флавия, спасибо. Потому что он утверждает, что первый священник, и я не знаю точно, как это по-русски, Иуда, я думаю, это в Неемия 12 главе 11 и 22 стихе. Но он описывает из своей исторической книги про этого первого священника, что он встречался с Александром, этот из греческого народа, когда он спускался, чтобы напасть на Иерусалим, что этот первый священник пришел к нему и показывал Даниила. Это приблизительно, что мы читаем Даниила 8 главе, там 1 до 7 стих, потом будет 20 и 21. Пророчество, что говорит и говорило о Александре. То этот Флавия, он описывает, как этот первый священник пошел и встречался с Александром и показывал ему от Писания, что Писание уже говорит о этом. И мы не знаем, чи это в полности аккуратно, чи может тут есть легенда или миф немножко, но это Флавий описывает как история в его книге, что тогда Александр пожалел или сочувствовал и не уничтожил Иерусалим. Теперь мы это тоже используем как аргумент, потому что это насчет Александр, оно было до, ну, приблизительно 150 лет раньше это, что происходило с Маковеем или второго века. То значит, эти, кто говорят, что он только мог бы написать в втором веке, а это уже 150 лет до этого времени, и тут первый священник ему доказательство это дает, то значит, уже существовало это писание. Но это аргумент. И можно еще сказать, мы эти аргументы только предлагаем, это не так, что оно так важно для нашей веры, но когда другие пишут ложь, тогда нужно иметь споры и форму апологетика против ложного учения. Шестой пункт. Есть достаточно доказательства в книге Даниила, что этот, кто писал, он имел глубокое понятие армянский народ, историю, обычаи, религию. То значит, человек должен был, ну как сказать, жить в это время вавилонское, чтобы описывать в эти детали. Он тогда знал, как все называют, климат, обычаи, все это другое. Автор, если бы он жил бы, сказать, в втором веке и хотел это описывать насчет Вавилон или Персия, он никак не мог бы знать все эти детали, что находятся в Даниила. То знаете, одна книга, я встречался с ней, там несколько главы, только все эти детали описывает, что только человек, кто жил там, мог бы так писать. Но это я просто даю как шестой пункт. Доказательство само в себе, это книга Даниила, что этот человек или автор жил в это время, и мы говорим Даниил. Седьмой пункт – это будет археология. Она утверждает Даниила тоже. Потому что, знаете, есть места в Даниила, а вот пример – Валтасар. Мы ее встречаем в Даниил. История человеческая не имела это имя. То они говорили, автор ошибку сделал. Как он мог знать, что был такой аж царь вавилонский, потому что история, доказательство дает, что не существовал такой человек, как Валтасар. А потом, это недавно, археология выкопала, и тут нашли Валтасар. И нашли, что да, он был царем, или власть в Вавилонии. То археология утверждает, что Писание уже говорило. Снова это для нас, что Библия аккуратная, но что автор Даниил, потому что он там учился, и тогда он использовал эти слова из Персии и греческие, что находится в Данаил, что археология нам говорит, существовало в это время. То это 7-й пункт. Но это уже достаточно. Это как положительные аргументы. Другая трудность в одно время была, это где включать Данаил? Мы говорим малые пророки. А где включать Данаила? Ведь еврейские писания, они не ставили Данаил в книге пророчества. Они все время включали это как третья часть, или это писание. То они не включали в пророчество, потому что Данаил буквально не выполнял роль пророк. Даниил никогда не шел и проповедовал, и говорить к Израилю, что Бог ему говорил, чтобы он им сказал. Он не был посредник между Богом и людей. То в технической форме он не был пророк. Но книга имеет полное пророчество. То еврейские писания, они не включали Даниил с пророками. И тут некоторые имели проблемы с этими. И тогда нужно думать, ну почему нет? Они это ставили в их на третью часть писания. Теперь мы их включаем, как эти пророки, как Исаия, Иеремия, главные пророки. Хорошо, то Даниил включается в этим, и есть цель, не хронологически, но есть цель, чтобы различать его от малые пророки. Видите, главные пророки, они дали откровение от царя, мы говорим Иисус Христос. Малые пророки, они давали откровение о царстве, не о царя. И это где уже начинается это развлечение. То когда смотришь на Исаия, Иеремия, Даниил, Иезекиил, оно дает откровение о личности царя, это Иисус Христос. Малые пророки это не делают, они говорят про царство Божие и в этой форме. Когда смотришь с таким взглядом, тогда можно посмотреть, ну я не буду все это сейчас трогать, но это намек делать. Но как Исаия, он жил 100 лет до Вавилонской империи, но он уже описывал о Мессии. Иеремия, он жил во время последней царя Иуда, он говорил о Иисусе Христе. Иезекиил, он пророчествовал этими, кто находились в плену в Вавилонии, и говорил про славу нашего Бога, о Мессии. И поэтому они включают тогда Даниил с этими главными пророками, потому что он, можно сказать, вел служение к Израилю, и насчет исторические все эти события, что будут происходить в человечество. То значит, каждый из этих писателей имели что-то, чтобы сказать о Боге в личной форме. И поэтому они включили здесь. Но это я оставлю. Может, в будущем когда-нибудь один из этих пророков можно еще больше объяснять и толковать. Оно интересно, когда как группа смотреть на них. Но теперь хочу, чтобы мы еще в вступлении немножко посмотрели на эту книгу. Еще немножко хочу еще добавочное давать как вступление. Эта книга, как откровение к Новому Завете, она есть к Ветхому Завете. Откровение. И знаете, я когда учился в школе, первый раз, когда проходил Даниил, мы были должны пройти Даниил и Откровение вместе. Потому что они добавляют один другому. То не имели права различать эти книги, но в одно и то же время нужно было изучать обе книги. Но у нас нет этой возможности по причине времени. А в школе, то когда учишься там 4 года, тогда ставят что хочет. И требуют что хочет. то откровение, можно сказать, дает откровение к Даниилу. Потому что, знаете, если бы не имели бы Новый Завет, есть места, чтобы мы не поняли бы, а с откровением, то оно еще больше нам дает откровение. Самое главное слово для Даниила, и это насчет пророчества, это будет один фраз, что мы встречаем в Луки 21:24. Этот фраз говорит «языческих времен». Потому что эта цель Даниила, когда он смотрит на историю человеческую, и это смотреть на Израиль и тогда на мир. Он в пророческой форме будет говорить, вот это время, как они находятся в Вавилонии, до второго пришествия Иисуса Христа. То значит, от Навуходоносор до второго пришествия Иисуса Христа, это есть языческих времен. То значит, это время говорит, что Израиль не находится в своей стране, Иерусалим не есть столица Израиля, и это не будет, пока второе пришествие Иисуса Христа. То значит, Даниил первый, кто начинает это толкование. И это, можно сказать, пророческий календарь, хронологический, начинается с Даниила. Это с Навуходоносор. И число, можно сказать, это 606, если сказать 605. То значит, от этого времени пророческий календарь начался. И это есть языческих времен. Это, что Иисус Христос говорит в Луки 21:24. То это одно знамение, что должно нас интересовать, это насчет Израиля, когда оно возвратится в свою страну, когда Иерусалим будет столицей Ихина, когда храм Божий будет построен, и когда они получат всю землю, что Бог обещал к Израилю. Знаете, одно интересное, я читал в прошлой неделе, что там есть в Иерусалим, хоть теперь он принадлежит к Израилю, но не в полности. И это было намек в этой газете. Они описывали, что там есть места, где они имеют как объявление для еврейского народа, что не имеют права туда войти. Потому что они, раввины, считают, что это есть святое место, и чтобы еврей не стал на это место, где под низом оно может быть святое святых. По-другому сказать, они имеют Иерусалим теперь в полности, но они еще не владеют над ним. Смотришь на Иерусалим в настоящее время, и сразу видишь картину, что представляет власть мусульманы там, и мы знаем ихины места. Поэтому мы сейчас, когда смотрим на это пророчество от Иисуса Христа, что он утверждает от Даниила, это первое, что должно случиться. И поэтому 48-й год был такой главный, что теперь это еврейский народ снова возвратился в Палестину. В 67-м году, что они теперь получили Иерусалим, и большую часть этой стране. Но это еще не в полности. И оно не выполнится, пока не будет второе пришествие Иисуса Христа. И это, о чем Даниил нам говорит. Поэтому это начало языческих времен. Этот фраз очень важный. Через видение, сон, он тогда откроет программу этой истории язычников у Даниила. И это будет вот это время, как он теперь попадет в Вавилон. И он там проживет эти 70 лет и немножко больше. И это пророчество Иисуса Христа. Это в Матфея и в Луки. Потом, после обеда, может, завтра, мы дадим на экран, чтобы вы могли увидеть Тогда посмотрим на эти все империи, что начинались тогда из Вавилонии, как оно объясняется в 2 главе, как оно объясняется в 7 главе. Потом, к концу недели, тогда мы покажем от 8 главе, 11 главе детали, что они просто добавительные к 2 и 7 главе. Одно, что Даниил не трогает, потому что это еще не считается как языческие времен. Это насчет египтян и Ассирии. Они тоже были, можно сказать, большие власти, но они не были империи. Но когда оно говорится про языческих времен, это только с Небукадноссор начинается, потому что он уничтожил Иерусалим. И от этого времени и до настоящего времени оно не находится под власть Израиля. Эта книга Даниил, она дает нам доказательство, что Бог находится на небесах. И там один фраз потребляется: «Но есть на небесах Бог». И этот фраз мы встречаем в Даниил очень часто. Можете хоть эти двух стихов записать сейчас. Это 2.28 Даниила. 2.28 и 4. 21. Одно предупреждаю вас. Я когда 4 главу буду цитировать, я могу ошибку сделать, потому что русско-английское не сходится. 4 стихи не сходятся. И я себя все время поправляю здесь, когда по-русски говорю, но если неудачно, имейте в виду, есть разница 4 стихов, хорошо? То это правильно. 2.28 и 4.21. «Что Всевышний владычествует над царством человеческим». Это Бог существует, живет на небесах. И особенно, когда это смотришь в обстоятельства вавилонские, это имеет очень много назначения. И Даниил будет первый, что будет так ясно указывать и показывать нам, что Бог суверенный и контролирует историю этого мира. Бог ставит царя и снимает царя. Он ставит народ как власть в истории, и он их избивает. И когда смотрим на все, что окружает нас, что суверенный Бог контролирует, тогда оно утешает нас, что мы чады Божьи. Теперь, когда смотришь на Даниил, большинство будут разделять эту книгу на двух частей. Мы потом будем давать вам конспект и все, но это только теперь еще вступление. Большинство будут смотреть на первые 6 главы, как история Даниила. То они разделяют на двух частей. Первая часть – это история Даниила, 1-6 главе. А вторая часть – пророческое служение Даниила, 7-12 главе. По-другому сказать, 1-6 главе – оно личная история Даниила, то значит его личное участие, и это встречаем в первой 6 главы. А пророческое служение, где он получает видение, толкование – это будет от 7-12 главе. И еще одно нужно сказать про этой книге, хоть мы на русском или на английском языке это не замечаем, но в оригинальном языке это очень ясно. Есть часть, что написано в еврейском языке, и есть часть, что написано в арамейский язык. Арамейский, спасибо. То первая глава, первый стих, до второй главы, третий стих, это на еврейском языке. Первая глава, первый стих, до второй главы, третий стих, это есть на еврейский язык. 2 глава, 4 стих, до 7 главе, 28 стих, это арамейский язык. 2:4 до 7:28. И остальное это на еврейском языке. То это, что на еврейском языке, оно касает больше еврейского народа, и по этой причине оно на этом языке. Это, что касает больше язычников, это на арамейский язык. Другое еще вступление. Нужно иметь в виду, когда изучаем Даниил, что оно не написано в хронологической форме. То значит, мы не начинаем от 1 главы, 1 стих, и пока дойдем до 12 главы, мы проходим в хронологической форме историю Израиля или народы. И поэтому нужно иметь в виду, что эта книга не имеет эту цель. Она имеет другую цель. И это я через минутку объясню. Первая часть – это сны других. А последняя часть – это сон или видение, что Бог дает Даниилу лично. То значит, в первой части это будет толкование, сон, что кто-то другой получил. А вторая часть – это где Бог лично теперь ему дает это видение или сон и толкование. Но если смотреть на историческую хронологию, а вот я вам дам хронологию Даниила. И вы можете так, с левой стороны писать главы, а с правой стороны, что там происходит. Потому что я вам дам порядок хронологический. Там, где оно не сходит, тогда будет заметно. Первые 4 главы хронологические. То первая глава, она говорит про плен Израиля. Это 605-604 год. Это в истории, это что случается. То первая глава, это плен это еврейского народа, как они попали в Вавилон. То 605 до 604 год приблизительно. Вторая глава. Вторая глава это будет сон. Это как это? Стукан, правильно? Стукана. Истукана. Я не имел записано здесь, уже забыл. Истукана. Это будет в 602 году, что этот царь построит этот идол. О, нет, 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 это третий пункт, я извиняюсь. Вторая глава, это только сон. Сон, а третья глава, это истукан. Я извиняюсь. То первая глава, плен, вторая глава, это сон, число правильно. А третья глава, это про истукан. Это золотой истукан. Четвертая глава, это будет сон о дереве. То первые 4 главы, они хронологические в истории. Как? Я и не записал, я извиняюсь. Но я другие записал, то, наверное, не встречал число. Это пропускаю. Хорошо, то 4 главы идут в порядок. Теперь 5 пункт, это будет 7 глава. То после 4 главы, это 7 глава, хронологическая. Это будет видение 4 звера. 4 звера. 4 звера, спасибо. Это будет в 556 году. Это 556. Следует 8 глава теперь. И это будет овна и козла. Это будет в этой главе. И это в 554 году. Потом 5 глава. И это будет этот пир Валтасара. И это когда Вавилон теперь упадет. Это 5. Там и так. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5. Это хронологическое. Хорошо? И это будет в 538 году. Это пир Валтасара, и Вавилон теперь будет уничтожен. Оно упадет. Это в 538 году. После 5 главы это будет 9 глава. 9 глава. И это будет ведение 70 седмин. И это будет в 539 году. Когда я даю число, я еще раз скажу, это приблизительно, потому что в каждой книге, что я встречаю, они один год сюда или один год туда. И никто не может точно утвердить. То мы из консервативных источников это взяли, но все равно это приблизительно. После 9 главы это будет 6 глава. Это ров со львами. Ров со львами. Это 6 глава. Это гостиница «Лукс». А потом, самое последнее, это будет 10 до 12 главе. Не имею для этого. Знаете, когда буду эти главы проходить с вами, я имею приблизительно сказать от 5 главе до 6 главе промежуток времени, так вот, то можно от этого выбрать. А так я не записал. То 10 до 12 главе это будет последнее ведение от Бога. То мы видим, что Даниил, когда его в эту гостиницу «Лукс» поставили, ему было приблизительно 80 с чем-то лет. Молодой парень. Но я, это одно, я вижу в Слово Божие для мое предупреждение, как старею, чтоб не думал, что меньше испытаний будет, что вера не будет испытана, что будет легче у духовной жизни, не будет столько страданий и так дальше. Потому что через главные личности в Писании я вижу, что Бог еще испытывает и дает возможность возрастать в своей личности к славе Бога и в преклонных годах. Можно думать, что я уже все пережил, перенес, теперь отдыхать. Нет, духовный человек никогда не останавливается. Он все время возрастает в своей духовной жизни. И поэтому, если в церкви вы слышите кто-то, ну я уже достаточно работал, пусть другие уже тянут, что-то не в порядке. Потому что все время нужно тянуть. И быть верным до конца. И так оно есть. И так и Писание учит. То и Даниил в последние годы его жизни он еще имеет возможность в такую гостиницу войти. Теперь, еще продолжая вступление, и это в другой форме немножко, и это просто смотреть на Даниила, почему она такая важная книга для настоящего времени. Видите, где мы не смотрим, мы видим, что люди, можно сказать, очень далеко отошли от Бога. Возможности, как никогда, что приблизиться к Богу. Но наши обстоятельства, здесь в СНГ, так само в Америке, в любое место, обстоятельства такая, чтобы еще дальше отойти от Бога. Это условие в Даниила. Когда мы изучаем, что тут происходит, мы видим, что все равно Бог в контроле. Человек никогда не хочет приблизиться к Богу. Наоборот, он хочет подальше от Бога. И это, что будем видеть через историю человеческую. Видите, от самого первого начала в рае, когда человек согрешил, он уже отказался от руководства Божия в его жизни. До падения Адама он уповал на Бога, и все решения были приняты для него, потому что Бог ему говорил, это делал послушание. Он был зависим от Бога. Когда он согрешил, он сделался свободным. Свободным с условия. И это в скобках, это слово. Потому что когда человек думал, что он получил свободу, он в настоящее получил это рабство. Он никогда свободу не получил. Но нет момента в истории, где человек не хочет руководить сам себя. Он хочет быть власть над этим миром. А через Даниила мы видим, что куда бы человек ни пошел бы, Бог все равно контролирует. Бог будет использовать зло человеческое и добро человеческое для его цели. Он иногда поставит и позволит, чтобы был человек, как Гитлер, для своей пользы, так само, как Небукадоносор во время Даниила. И Бог будет использовать это для его цель и выполнения его плана. И поэтому через Даниил мы видим Бога, как Он смотрит на мир, и можно сказать, от Адама до самого конца, то значит до конца тысячи лет царств. Богу в контроль, Он суверенный. И в первой главе, как будем начинать, это слово буду повторять много раз. Суверенный Бог, суверенный Бог. Потому что ничего не случается без руке или рука Божия, потому что он суверенный. Но человек упрямый, он все равно хочет руководить сам себя или кого-то. И он не хочет допускать, что Бог господствовал над ним. Но когда Господь имеет возможность господствовать над человека, тогда и только тогда он испытывает, извините, искреннюю свободу. Но человек, он имеет только один цель, это чтобы славить сам себя, жить для себя, подвесить себя, быть независимым. А человек, кто живет под руководством нашего Бога, он тогда только стремится с одной целью, славить своего Бога. И это будем замечать и в Даниила тоже. Но человек, он не хочет подчиняться к руководству Божие. И это история человеческая. И это будем увидеть в Даниила. Самая главная причина для этого всего – гордость человека. И тут параллельно я хочу несколько пунктов дать. С одной стороны, с левой стороны это будет колумна Бог, а с правой стороны человек. И так контраст сделать. И мы дадим хоть 10 пунктов, не обширные, просто так быстро, но как Бог смотрит и как человек смотрит. То две колумны можно. Первая под Бога, и это как примеры. Бог дал условия для человека, чтобы когда будет убийц или человек убьет кого-то другого, нужно наказать. Но это наказание будет наказуемое смертью. То значит, это условие Божие еще одное. Если кто-то убил человека, для него смерть тогда. И это под какое руководство не находится? Это Божий закон. То значит, от Ноя это был уже приказ Божий для человечества, чтобы человечество могло ценить человека, жизнь. То Бог это еще не изменил. Оно еще существует, этот заповедь, и до настоящего времени. Но в настоящее время сколько правительств не используют эту в их систему, как суд, праведность и так дальше. В Америке 50 штатов. Каждый штат имеет свои условия насчет этого. Но большинство штатов, кто верит в этом, человек, его присудили на смерть, и он еще сидит в тюрьме после 20 лет, потому что он еще суды проходит. И эта система ужасная в Америке, то человек, он, его присудили на смерть, и он может там столько лет, и это я не увеличиваю, 20 больше лет сидит, и еще его не убили. И есть случаи, где они через эти, ну, суд за суд, и потом их освободили. И в Америке закон теперь просто, можно удивляться, что делается. А вот, самое последнее, я думаю, может, в газетах у вас было тоже. Одна мать убила обе детей, младенцы. То она их привязала в машину, и машину покатила, что прямо в море, это под водой, и смотрела, и наблюдала, как они умерли под водой. Она фантазию сделала, а потом ее словили, призналась, все знали, потому что она сказала, что это, что она сделала, и все условия, и так дальше. Суд ее присудил. Но не на смерть. То они дали 15 лет за каждого ребенка, 30 лет ее присудили. А уже знают, что может через 20 лет она выйдет. Может еще будут другие причины. Но знаете, этот штат имел полное право под суд, по закону присудить ее к смерти. Весь мир знает, что нету сомнений, она убила своих детей. Но через процесс они смеются на закон Божий. Потому что для них Бог тут не существует. Понимаете, что я говорю? Это что? Бог дал приказ, но человечество не хочет находиться под руководством Бога. Они хотят свои условия. И поэтому подколумный человек, я ставлю, хочет уничтожить законы Божии. Потому что человек не хочет находиться под руководством Божьим, условием Божьим, Слово Божие. Теперь второй пункт под колумны Бога. Бог ценит жизнь, особенно человеческую жизнь, потому что это есть образ Божий. И есть достаточно Писания, что оно нам объясняет, как Бог ценит жизнь. А с колумны человечества мы видим, что человек уничтожает, убивает человечество. Один пример, это можно смотреть на аборты. Сколько миллионы каждый год убиваются через медицинские условия абортное, это убийство. А смотреть на наш шар, наш мир в настоящее время, сколько сотни тысяч только этот год умерли в некоторых странах. А если смотреть на весь мир, сколько миллионы. Потому что человек не ценит жизнь, личность. Знаете, мы не говорим за смерть, аж если только смотреть вокруг нас, сколько люди не ценят один другого, образ Божий. А Слово Божие, оно ценит жизнь. Третий пункт, и это под колумны Бога. Бог дал условия насчет брака. И что этот брак должен быть навсегда. То условие Писания – брак навсегда. А колумный человек, мы видим, что теперь человек нашел все причины для развода. Он не хочет находиться под закон Божий. условие Слова Божия. И самое последнее, видел на новости прошлой недели в Америке, что аж не верил. Вы знаете, в Америке можно подъезжать у машины и заказать курицы или котлеты, и тебе в кулек дали, и себе едешь и кушаешь. Потому что ленивый народ быстрее хочет такие условия. Не помню теперь, год или больше уже тому назад, уже приготовили, чтобы человек не нуждается, чтобы ехать на кладбище теперь. Можно с машины подъехать, тут человек мертвый, сзади стекло, посмотрел, записал книгу, что ты присутствовал, и себе поехал. А семейство тогда книгу получили, я знаю, все, кто присутствовали. Ну, все условия для ленивых. А теперь, это что прошлой неделе видел, развод в одном штате теперь, не нужно аж в суд ехать, ты с машиной подъезжаешь, адвокат имеет все документы, подписываешься и поехал себе. Человек не хочет находиться под руководством Божиим. Надеюсь, что эта идея не будет распространяться, но это в одном штате теперь. Четвертый пункт. Ай, что человек делает? Это аж не верится. Теперь четвертый пункт, это под колумны Бога. Бог требует справедливость в общество. Бог требует справедливость в общество. То сохранять невиновных и наказывать виновных. То значит, Бог дал эти условия, и это тоже от Ноя еще, завет, что он имел с Ноя, эти условия там было уставлены. То значит, где человек не находится, в какое общество не находится, какое правительство или закон там находится и владеет, Бог через эту власть хочет, чтобы была справедливость, охранять невиновных и наказывать виновных. А человек, он все перевернет. Знаете, в Америке до такой глупости дошло, что иногда мы больше защищаем виновного, чем невиновного. Знаете, а вот недавно они рассказывали в другом штате в Америке, что одного присудили, потому что он неправильно поступал с детьми. Ну, это, если могу это слово потребить, сексуально. Присудили, в тюрьму посадили. Он себя хорошо вел в тюрьме. Ну, не было другие условия, должен был. Они ему психологические экзамены дали, выпустили, и теперь снова его словили с другим ребенком. Понимаете, больше его защищали, и условия все так, что он свободный повторять. Но это один пример. В Америке ужасно, что делается насчет этого. Но видите, это не был план Божий. Бог имел закон, Бог имел свой план. И это для человечества. Но еще раз говорю, человечество не хочет находиться под руководством Бога.